говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. В Греции после трехнедельного перерыва возобновили работу банки. В Цюрихе исполнительный комитет ФИФА проведет первое после коррупционного скандала заседание, на котором установит сроки досрочного перевыбора своего президента. Российская несистемная оппозиция готовится к участию в региональных и федеральных выборах. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в Греции сегодня после трехнедельных каникул, объявленных из-за кризиса ликвидности, возобновили работу банки. Выдача наличных денег пока по-прежнему ограничена, можно брать только 420 евро в неделю. В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель не исключила возможности изменения условий погашения Греции долгов. В интервью германской радиостанции АРД она отметила, что в случае успешного проведения первого обсуждения нового пакета финансовой помощи Афинам можно ставить вопрос об увеличении сроков выплат и снижении процента по кредитам. 17 июля лидеры государств еврозоны заключили предварительное соглашение о трехлетнем плане кредитования Греции на сумму 86 миллиардов евро. О том, что происходит сегодня в Греции в день открытия банков, я побеседовала с греческим журналистом Сократом Грамматикополосом.
Очереди наблюдаются, но это значит, что банки открылись. Открылись с 8 часов утра у нас они работают, и с 8 часов даже раньше люди уже выстраивали сюда. Ну, во-первых, надо совершать какие-то оплаты, совершать взносы те, кто, скажем, по долгам, по кредитам это все делает. А в банкоматах это было невозможно, даже не столько потому, что такой функции нет у банкоматов, а потому что стояли гигантские очереди. Вот, да и народ деньги, собственно, берег. Я представляю себе, что в течение нескольких дней эта вся ситуация выровняется, ажиотаж спадет, и так как, в общем-то, известный факт, по новостям передали о том, что завезено около 900 миллионов наличности, весь спрос будет удовлетворен, так что паники никакой наблюдаться не будет. И, видимо, и очереди спадут. Ну, наверное, может быть, и не в три дня все-таки, а в течение недели. Но постепенно после трех недель того периода, пока банки не работали, конечно, требуется время, чтобы вся финансовая система вошла в нормальное русло.
Правильно ли я понимаю, что сейчас все равно действует ограничение на выдачу наличности?
Да, оно действует, но проще стало. Дело в том, что большинство банкоматов не выдавало по 60 евро, потому что не было определенных набора купюр, а сейчас уже, конечно, в офисах, в банковских отделениях легче взять именно 60 евро, и очевидно, будет удовлетворен этот спрос. Плюс введено такое нововведение в эту систему. Если вы, скажем, в течение предыдущих дней вообще не брали наличность, то вы можете за предыдущие дни взять всю сумму, которая вам причитается. Да? То есть, если, скажем, за два дня, то 120, если за три, то 180 и так далее.
В течение этих трех недель, когда не работали банки и ограничения на выдачу наличности действовали в банкоматы не более 60 евро в день, как это отразилось на жизни людей, с какими сложностями люди сталкивались?
Ну, это прежде всего бизнес. Частный бизнес, в общем-то, замер. Другого слова не скажешь, потому что все расчеты, как известно, идут через банковскую систему. Это же, как сказать, кровеносный система бизнеса. И, естественно, пока она не работала, а именно об этом был разговор, частный бизнес пребывал, в общем-то, в состоянии тяжелого больного. И, естественно, эта болезнь не сразу пройдет. Требуется время, чтобы восстановиться.
Закрывались ли на это время какие-то небольшие магазинчики, какие-то частные лавочки?
Да, конечно, конечно. Даже не столько магазинчики и лавочки, сколько склады, которые работают, скажем, с продуктовыми магазинами небольшими. Потому что у больших сетей супермаркетов своих складов, и у них как бы свой собственный расчет. А вот небольшие магазины и склады их обслуживающие, вот они, естественно, так как они не получали оплату, и вообще было непонятно, чем закончится эта ситуация. В общем-то, так сказать, кредит не каждый даст в этих таких условиях. Поэтому, естественно, возникли серьезные проблемы, и ряд вот таких сетей небольших, они просто-напросто ушли на каникулы.
В воскресенье Ангела Меркель заявила о том, что не исключает того, что будут изменены условия погашения Греции долгов, то есть изменены в лучшую для Греции сторону. Как на эту новость отреагировали в Греции? Есть ли оптимизм какой-то по этому поводу?
Нет, вы знаете, особо каких-то изменений нет в этом плане, то есть в плане реакции на слова Меркель, а больше есть на перестановке в правительстве. У нас прошел такой перестановки в правительстве. Часть тех, кто, скажем, не поддержал нашего премьер-министра из его же собственной партии «Союз радикальных левых», они были отправлены в отставку. И вот это вот больше обсуждается, чем заявление госпожи Меркель, потому что то, что она заявляет, это пока еще, как говорится, на уровне добрых пожеланий, а не конкретные какие-то вещи.
С греческим журналистом Сократом Грамматикополосом я побеседовала сегодня, в первый день открытия греческих банков, которые были на каникулах в течение 3 недель. Грек Арис Кефалогианис, бизнесмен, из семьи политика, с детства не любивший политику. Еще в лондонской школе он придумал бизнес-идею. Греческую экономику спасут греческие оливки, вкуснейшие в мире. А если не спасут, то точно улучшат стране имидж. Сегодня его маленькая компания Гея, производитель оливкового масла и топинадов, самый узнаваемый греческий бренд в мире. Адепт здорового питания и пропагандист греческой еды Кефалогианис рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Инне Денисовой о том, как он и его компания переживают кризис.
Последние дни мы только и сидим у телевизоров, только и слушаем новости и нервничаем. Что вдруг что-то пойдет не так, и мы окажемся выброшенными из Европы? А плана на этот случай вообще-то нет. Тогда страна станет банкротом, и страшно представить, какие темные времена наступят, как здесь все разграбят мародеры. В общем, конечно, все ходят нервные и мрачные. В солнечных Афинах мрачное настроение. Людей почти нет на улицах. Но самое противное, что пусто на островах. Ведь если есть в жизни счастье, то это наши греческие острова. А куда поедешь с 60 евро? С другой стороны, я лично считаю, что мы, греки, вообще-то сделали все, чтобы вляпаться во все это.
То есть греки сами виноваты? Экономист Пол Кругман, например, винит Евросоюз.
Теории могут быть прекрасными и стройными, и профессора вправе их отстаивать. В жизни все всегда проще, а правда где-то между. И если вы посмотрите на причины, из-за которых Греция встала в очередь к банкомату, это наша, еще раз, наша вина. По-моему, она очевидна. Долгие годы здесь жили безрассудно, тратили больше, чем зарабатывали, брали в долг, игнорировали и даже поощряли воровство, закрывали глаза на крайне непродуктивный госсектор экономики. Ну и вот, пожалуйста, греческий кризис устроили греки. У меня нет в этом сомнений. Ну да, Евросоюз предлагает жесточайшие меры выхода. И, разумеется, бал правит Германия, которая верит только в суровые меры в кризисные времена. Мистер Кругман – прекрасный экономист, которого я лично очень уважаю. Но я верю, что решение лежит где-то между теориями. Мое мнение, нам нужно чуть-чуть жесткости, но немного. И нам немедленно нужны реформы. Экономику нужно начать строить на других принципах, без госсектора.
А вы сочувствуете Сиризе?
Как бизнесмен я вообще-то никакой партии не сочувствую. Как гражданин я не верю в левых. Я современный человек, но я занимаюсь международным бизнесом. Я амбассадор греческой средиземноморской диеты. Я хорошие продукты продвигаю, объясняю людям всего мира про то, какое у нас тут в Греции высокое качество жизни. Я, так сказать, позитивный образ формирую. Это не каждый политик сможет. В общем, я хочу стабильности. И верю, что рано или поздно в моей стране она наступит. И что Греция останется в еврозоне. Конечно, грекам придется очень тяжело. Но для будущего Греции лучше остаться в большой европейской семье. Если суммировать все, что было, мы получили от нее гораздо больше хорошего, чем плохого.
Но ведь большинство населения поддерживает Сиризу.
Успех Сиризы на последних выборах я лично связываю с личным успехом Ципроса. Он симпатичный, он нравится людям. Не думаю, что в Греции такое огромное количество леваков. В общем, все проголосовали за хорошего парня, говорящего от имени нового поколения. Еще одна причина, по которой греки голосовали за Сиризу, в том, что старшее поколение наделало слишком много ошибок. В общем, Ципрос — олицетворение этого нового. Увы, его правительство в первые 5 месяцев существования проявило себя неэффективно, хотя его по-прежнему любят.
А вы, я так понимаю, нервничаете меньше многих, поскольку ваш бизнес будет процветать в любом случае. Правые или левые, все любят поесть.
Вы абсолютно правы. Греческая экономика стоит на 3 китах. Туризм, кораблестроение и сельское хозяйство. Хорошие оливки у нас растут, так уж вышло. А мы их экспортируем. Поэтому, независимо от того, каким курсом пойдет страна, у нас будут нормально идти дела. Нам, я уже говорил, лучше, чем почти всем остальным бизнесменам.
А кто сегодня ваш главный покупатель?
До конца 2014 года им была Германия. В этом году у нас бешеный успех в Америке. В общем, теперь наш крупнейший рынок — США.
Русские традиционалисты сегодня пытаются объединяться с греками по принципу общего врага. Дескать, у нас синхронное охлаждение отношений с Европой.
О нет, я надеюсь, идея единства не базируется на противопоставлении себя Европе. Мне кажется, что русских с греками роднит что-то гораздо большее, чем ненависть или противостояние.
С бизнесменом из Греции Арисом Кефалогианисом беседовала корреспондент «Радио Свобода» Инна Денисова. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Сегодня в Цюрихе исполнительный комитет ФИФА проведет первое после разразившегося в мае коррупционного скандала заседание, на котором установят сроки досрочного перевыбора своего президента, а также обсудят возможные меры по противодействию практикам, которые, согласно заявлению Генеральной прокуратуры США, в течение нескольких десятилетий порождали повсеместные служебные злоупотребления среди руководства организации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Соединенные Штаты добиваются экстрадиции 7 высокопоставленных чиновников ФИФА, задержанных 2 месяца назад в Цюрихе по обвинению во взяточничестве на сумму свыше 150 миллионов долларов. В пятницу швейцарские власти депортировали первого из них. Это Джеффри Уэбб, экс-президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. В субботу, представ перед судом в Бруклине, он заявил о своей невиновности и был отпущен под залог в 10 миллионов долларов. На минувшей неделе американские сенаторы вновь терзали въедливыми расспросами главу Футбольной Федерации США Даниэля Флина. Что он знал о злоупотреблениях, которым были причастны функционеры CONCACAF, и почему веренная ему федерация не противостояла более решительно практике покупки голосов членов исполкома претендентами на устройство чемпионатов мира. Речь шла, в частности, о Южной Африке, которая была избрана хозяйкой турнира 2010 года. До выборов следующего президента прием заявок от кандидатов на проведение чемпионата мира 2026 года приостановлен. Из 22 членов исполкома, которые утвердили устроители первенств 2018 и 2022 годов, Россию и Катар, соответственно, 5 находятся под следствием. Кстати, уходящий президент Йозеф Блаттер, хотя его имя не значится среди 14 обвиняемых по делу о коррупции, счел за благо вообще не покидать Швейцарию, пока ситуация полностью не прояснится. Он не присутствовал ни на женском чемпионате мира в Канаде, ни на последнем Кубке Америки. В настоящее время ведутся 2 параллельных дознания. Одно американское и одно организованное, собственно, ФИФА, которым руководит швейцарец Карнел Барбелли. По просьбе «Радио Свобода» ситуацию комментирует профессор кафедры экономики спорта университета Холи Кросс Виктор Маттисон.
Как мне кажется, расследование, которое возбудила Генпрокуратура США, воспринимается международным сообществом как более объективное. Логика в том, что поскольку Америка не является футбольной державой, то и особой корыстной заинтересованности в исходе данного дела у нее нет. Что же касается дознания, которое проводит Барбелли, то оно в соответствии с правилами ФИФА носит закрытый характер, за что подвергается критике. Решения комиссии не будут раскрыты до завершения всех апелляций. Сам Барбелли предлагает изменить правила в духе действующих норм уголовного судопроизводства в Швейцарии и Евросоюзе и сделать дознание гласным. Словом, у Швейцарии нет той же презумпции объективности, которая есть у Соединенных Штатов.
В беседе с «Радио Свобода» ваш коллега, профессор экономики спорта университета Темпл Майкл Лидс, сетовал на то, что в ажиотаже, образовавшемся вокруг ФИФА, люди забыли о швейцарских банках, на чьих счетах было выявлено как минимум 80 подозрительных операций, имеющих отношение к 2 следующим чемпионатам мира. Настолько ли серьезны эти подозрения, чтобы поднимать вопрос о переносе соревнований в другие страны?
С первого же момента в отношении России и Катара возникло множество сомнений, но относительно Катара, само собой, разумеется, их было гораздо больше. Ведь Россия, что ни говори, уже давно котируется как футбольная держава, пусть и не первой величины. Она – участник многих предыдущих чемпионатов, у нее есть своя пристойная футбольная лига, и климат в стране вполне позволяет проводить матчи в летнее время года. Катар не проходит и близко ни по одному из этих критериев, и поэтому с самого начала скандала мне казалось, что его шансы на сохранение права на устройство чемпионата, в отличие от России, призрачные.
Есть ли в структуре ФИФА какие-то свойства, которые делают ее особо подверженной коррупции?
Все большие спортивные федерации предрасположены к коррупции, но ФИФА в превосходной степени. Во-первых, это так называемая естественная супермонополия. Болельщики не хотят конкуренции, не хотят 10 разных чемпионатов мира. Они хотят видеть одного единственного победителя одного единственного турнира, и у этого турнира есть эксклюзивный организатор — ФИФА. Во-вторых, в федерации 209 членов. Все они вправе участвовать в отборочных соревнованиях к чемпионату мира. Но реальные шансы на проведение чемпионата мира имеет лишь горстка стран. Голос же этих гигантов весит ровно столько же, сколько и у стран со 100-тысячным населением, которые отнюдь не против продать его реальному претенденту. При этом желающий купить голос США, Германии или Японии, которые располагают многомиллиардной спортивной индустрией, просто разорился бы, в то время как абсолютно равный ему по весу голос какого-нибудь островного государства с малюсенькой спортивной индустрией, например, Антигуа или Барбадоса, обойдется взяткодателю всего в несколько десятков тысяч долларов. Рейтинг стран-устроительниц чемпионата мира в индексе демократичности неуклонно понижался за время президентства Йозефа Блаттера. ЮАР — 37-е место, Бразилия — 47-е, Россия — 107-е, Катар — 137-е. В демократических государствах с мощными надзорными структурами, официальными и общественными, трудно отвлечь бюджетные средства на финансирование дорогостоящих пиар-акций по продвижению заявок на проведение чемпионатов и на сооружение заведомо убыточных стадионов-однодневок, тогда как у авторитарных и полуавторитарных режимов никаких проблем с этим нет и в помине. Лидс сослался также на недавно обнародованные документы, из которых следует, что иностранные рабочие, занятые на строительстве Олимпийского стадиона в Катаре, работают до 30 дней в месяц и получают в день $7.35. Часть этих рабочих была завезена из Северной Кореи, и их зарплаты автоматически переводятся на счета правительства в Пхеньяне.
Предложений в повестке предстоящего заседания исполкома ФИФА множество. Ограничить пребывание президента на своем посту 3-4-летними сроками, назначить независимую комиссию по реформе, состоящую из видных общественных деятелей, оглашать сведения о доходах членов исполкома, запретить странам, подателям заявок на проведение чемпионатов мира, финансировать футбольные проекты за границей, избирать устроителей чемпионатов путем открытого голосования всех членов ФИФА и таким же путем утверждать состав исполнительного комитета, а не как сейчас на заседаниях региональных отделений федерации. Что думает об этом профессор Виктор Матисон?
Наиболее действенное, на мой взгляд, средство принуждения ФИФА к реформам официально вообще не обсуждается. А заключается оно в учреждении главными футбольными державами своих чемпионатов, альтернативных тем, которые устраивает ФИФА. Есть и вариация на эту тему. Ведущие футбольные лиги мира запрещают игрокам всех своих клубов выступать за национальные сборные, пока ФИФА не осуществит необходимые перемены. Еще один весьма эффективный ресурс пока тоже не стал предметом дискуссий. Угроза разрыва контрактов с федерацией ключевыми спонсорами чемпионатов мира, например, компаниями Coca-Cola, McDonald's, Nike, Adidas, Budweiser. Они пойдут на это тем скорее, чем жестче будут требования широких масс болельщиков. Аналогичным образом поступили спонсоры, когда вскрывались злоупотребления с заявкой Salt Lake City на проведение зимней Олимпиады 2002 года. Смехотворные, между прочим, по своим масштабам в сравнении с тем, что имело место в ФИФА. И эти меры очень быстро возымели положительный эффект. В ограничении сроков президентства и тому подобные инновации я не очень верю. Намного лучше убедить Кока-Колу бойкотировать главный турнир ФИФА.
Представляются ли вам достаточно суровыми наказания, которые, вероятно, ждут провинившихся футбольных боссов?
Учитывая тюремный срок, штрафы, которые на них будут наложены, а также потерю хорошо оплачиваемой работы, то я бы сказал, что выстрелит прицельно и поможет предупредить коррупцию. Что до чиновников ФИФА на местах, то я бы одних наказал, а другим поднял оклады до пристойного уровня, чтобы создать один из самых надежных из известных экономистам заслонов на пути коррупции. Месячный доход многих из этих мелких футбольных начальников в третьем мире не достигает и $500. Опыт показывает, что злоупотребления уменьшаются по мере повышения заработков игроков и судей профессиональных спортивных федераций. И наоборот, чем ниже их заработки, тем выше вероятность коррупционных скандалов. Президент футбольной федерации США господин Флинн зарабатывает порядка $50 000 в месяц. Вы допускаете, что он при этом будет подрабатывать за счет взяток? Леброн Джеймс получает такие деньги, что сливать матчи он ни за что не станет.
С профессором Виктором Матисоном беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы интервью». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к российским сюжетам. Российская либеральная оппозиция готовится к осенним региональным выборам, а также к перенесенным на 2016 год выборам в Государственную Думу. О шансах оппозиционеров и о политической ситуации в России этим летом ведущий программы «Лицом к событию» Михаил Соколов побеседовал с политическим обозревателем сайта «Каспаров.ру» Евгением Ихловым, гендиректором Центра политической информации Алексеем Мухиным и главой фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым.
Михаил, что ловить на выборах вот этой либеральной последовательной оппозиции, которая нынче есть аж в трех вариантах? Значит, «Яблоко» во главе с Митрохиным и Явлинским, есть демократическая коалиция Навального и Касьянова имени покойного Бориса Немцова, ну и, наконец, есть еще партия Андрея Нечаева, гражданская инициатива, которая тоже подбирает каких-то, значит, ветеранов демократии.
Ну, смотрите, я думаю, что задачи разные там, да, если говорить о «Яблоке», о котором сейчас упоминали, я думаю, что как раз на федеральном уровне «Яблоко» чаще выступает спойлером, чаще предъявляет собственную такую большую системную составление, так называемой системной оппозиции, рассчитывая на те или иные бонусы, может быть, если Бог даст, и какие-то преференции на думских выборах. Возможно, рассчитывая безосновательно. Что касается региональных отделений, в том же Петербурге, конечно, «Яблоко» существенно такое более оппозиционное, критичное и, так сказать, по многим вопросам сближающееся с другими либерально-оппозиционными силами. Но я думаю, что цель региональных «Яблок» — это напоминание о себе, подготовки к думским выборам. Цель федерального «Яблока» более размыта, поскольку, на мой взгляд, сценарий такой лоевистской оппозиции «Яблока» более вероятен на думских выборах, чем сценарий такой радикализации.
Ничего себе лоялисты, которые против аннексии Крыма выступают и там войну в Донбассе требуют прекратить.
Тем не менее, если посмотреть на то, как «Яблоко» каждый раз объясняет, почему оно не участвует в той или иной акции, вопросы по федеральному «Яблоку» возникают. Повторяю, что касается регионов, где-то они сильные, где-то они слабые, но они чаще более критичны. Что касается демократической коалиции, я думаю, цели здесь немножко другие. Первое – это некое присутствие выборной повестки дня, поскольку новая повестка дня пока демократической коалиции не предъявляется. Присоединение к выборам, то есть когда говорят о выборах, упоминают о демократической коалиции. Ну и некий тест-драйв будущего сбора подписей, возможного будущей активности в случае, если будет решено пытаться идти на выборы в Госдуму. Эти задачи в целом решаются. Какие-то более масштабные задачи, связанные с тестированием тех или иных технологий воздействия на общественное мнение, как это было на выборах мэра Москвы, эти задачи, на мой взгляд, не решаются. Мотивация партии Андрея Нечаева довольно загадочна, поэтому там даже проблема узнаваемости этой партии, на мой взгляд, сегодня не решена.
Алексей Мухин, пожалуйста, ваш взгляд на либералов-оппозиционеров.
Мне кажется, что родовая травма нашей оппозиции, это зацикленность на Путине и руке Кремля, она играет с ней злую шутку, потому что их повестка дня из этого замкнутого круга просто не вырывается. В результате результаты на выборах, в том числе региональных, похожи на статистическую погрешность.
Ну, Навальный не статистическая погрешность на
Навальный
московских
это скорее выборах. Исключение. Скорее исключение, потому что Собянин за три года не смог снискать любви москвичей, прямо скажем.
Да уж.
И очень рисковал, когда попросил о досрочных выборах у президента. Я представляю кривую ухмылку Путина, когда он ему эту возможность предоставил. По сути, Собянин был этими выборами наказан за то, что подверг сомнению легитимность себя, назначенного Путиным, и попросила легитимности, что называется, от народа. Эта ситуация была очень интересная, показательная, но это уже история. Что касается нынешней оппозиции, то я глубоко убежден, что пока она не сформирует позитивную повестку дня, не станет сбрасывать свои системные ошибки на пресловутую руку Кремля там, и происки Кремля при регистрации, при голосовании и так далее, дело, что называется, не пойдет.
А как... можно уточнить, позитивное это что?
Я имею в виду довольно четкую и внятную экономическую, социальную повестку, представление качественных политиков на региональном уровне и на федеральном уровне тоже. Вот, кстати, то, чем занимается сейчас, пытается, вернее, заниматься Единая Россия. Посмотрим при подготовке к выборам, насколько ей удастся рекрутировать местных, в том числе региональных, общественных деятелей, которые более-менее популярны у себя в регионах. Я не уверен, что это получится, но они в этом направлении работают. Мне кажется, что оппозиции следует в этом ключе поработать еще лучше, потому что ситуация у нее гораздо хуже.
Хорошо, Евгений Ихлов, да. Вы сравнили как-то в одном из комментариев своих положение либеральных оппозиционеров с социалистами 19 века.
Да.
Почему?
Не 19 века, а в 80-х, начало 90-х годов из социалистов Западной Европы, ну и Центральной Европы, когда легальная деятельность была возможна, но при этом также четко подчеркивалась внесистемность. То есть за то, что ты социалист, перестали сажать. Партии формально допустили к политической жизни. Газеты разрешили издавать. Все. Но при этом вся остальная, условно говоря, смыслообразующая деятельность была направлена на их обличение. При этом социалисты высказывали ценности, которые отторгались всем остальным тогдашним истеблишментам. Ну, в частности, они отвергали колониальные войны, которые все остальные радостно приветствовали. Ну, например, да, требовали избирательное уравнение прав мужчин и женщин, что воспринималось точно так же, как сейчас в России идея однополых браков. Ну, и с той же перспективой, конечно.
Ну, сравним.
Почему? А почему, собственно, право на развод? Право на развод по той же самой причине, что 100 лет назад точно так же преследовали женщин, сажали и избивали демонстрации суфражисток, разгоняли жесточайшим образом, которые требовали всего-навсего избирательных прав наравне с мужчинами. И а какие были безумные скандалы, сложнейшая политическая борьба за право женщин на развод. В конце концов, в Италии только середина 70-х годов был решен вопрос, а в Испании 80-х. Ровно то же самое. Во-первых, все-таки я должен сказать, что нечего валить на секторальные санкции, если рецессии 13 месяцев, а секторальным санкциям только введению 11, то, понятно, связь не вполне четкая. Экономика стала заваливаться просто от мудрой политики путинско-медведевского управления экономикой. Но, опять же, был упрек, почему зацикленность. А я не могу ответить, а почему вся немецкая оппозиция с начала 30-х до середины 40-х годов была зациклена на фигуре Гитлера? А почему вся советская оппозиция с начала 20-х годов была зациклена на фигуре Сталина? Ну, так исторически случилось.
Ну, потому что авторитарный режим,
да, это личность. Или зациклилась на фигуре Деголя до отставки в апреле 69-го года, да, была во Франции. Вот с 58-го года по 69-й год была зацикленность на фигуре Деголя. Значит, по поводу оппозиции, деятельности, понимаете, вот надо, вот у меня схема такая, что весь, так сказать, вот антилиберальный дискурс вращается вокруг трех центров. Сталинистского, нацистского и фашистского. А либеральный там все время тоже появляется. Во-первых, всегда есть яблоко. Во-вторых, всегда есть либерально-западническая оппозиция, которая воспроизводит себя идеологически к буржуазной революции 91-го года и хочет, наконец, завершить ее задачей. И всегда появляется при наличии финансов более умеренный либеральный проект, который бы не воспринимался правящим режимом, властями придержащими, как прямое идеологическое отрицание сосуществования. Надо понять совершенно четко, что либерально-западническая оппозиция отрицает существующий режим как таковой. Точно так же, как социалисты 80-х, 90-х годов считали, что существующие в тогда европейских странах системы монархические, так сказать, не монархические, так сказать, колониальные и так далее, олигархические, они должны исчезнуть и быть заменены другими системами.
Исторически обречены.
Ну, нет, они считали, что эти системы не должны существовать.
Угу. И они путинский верили, режим не должен существовать.
А, значит, с точки зрения либерально-западнической оппозиции путинизм должен быть диалектически снят.
Только как это сделать, никто не знает. Поэтому приходится ходить
почему?
На региональные выборы.
Нет, секундочку. Ну, по поводу региональных выборов и местных. Я считаю, что почему-то российская либеральная оппозиция считает участие в выборах единственным методом и способом и поводом для своей политической агитации. Ну, почему-то вот так решили. Почему-то. Я не очень понимаю, почему. Потому что для восточной, центральноевропейской оппозиции коммунистическим режимом, например, сказать им, что вы можете возражать против режима только во время избирательных кампаний, пытаться участвовать там, в какие-то, там, не знаю, там, польские сеймы, там, коммунистические и так далее. Ну, это они восприняли бы это иронически. Но люди считают, что именно в этот момент они могут агитировать, это повод для агитации, это форма для агитации и так далее. Ну, считают, пусть занимаются. В конце концов, потом же происходит неизбежное. Потом будет поток заявлений о том, что все выборы безнадежно фальсифицированы, что все цензура, давление, фальсифицированы, сфабрикованные дела и так далее. Потом будет то же самое в августе-сентябре 2016 года.
Ну, а в 2011-м люди вышли на улицу, возмущенные как раз фальсификацией выборов.
Люди
значит, этот
вышли,
механизм сработал.
Значит, люди вышли на выборы в последний раз, веря, что в стране выборы и вообще избирательный процесс на что-то влияет. После 2012 года российское общество смирилось с монархическим дискурсом, считает, что власть – это как погода. Вот она есть, она есть. Поменять ее нельзя в рамках заданных правил игры.
А что можно?
И ждут, когда поменяются правила игры.
Не ждут государственного переворота, конфликта элит внутри команды Владимира Путина и то, что Запад нам поможет.
А может быть, они ждут, что Владимира Путина в конце концов отнесут в мавзолей к Владимиру Ленину.
Михаил Соколов беседовал с политологами Евгением Ихловым, Алексеем Мухиным и Михаилом Виноградовым. Россия может оставить за собой право не исполнять 1474 решения Европейского суда по правам человека. С таким заявлением в газете «Известия» выступил на прошлой неделе вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Владислав Гриб. По его словам, именно такое количество решений сейчас остается неисполненным. Согласно официальной статистике ЕСПЧ, Россия должна выплатить по неисполненным решениям 1879 миллиардов долларов, евро, из которых 1866 миллиардов евро по делу ЮКОСа. Конституционный суд Российской Федерации вынес вердикт по запросу депутатов Госдумы, касающемуся юрисдикции Европейского суда по правам человека на территории Российской Федерации. Согласно решению суда, некоторые постановления ЕСПЧ отныне могут не исполняться в случае, если они противоречат Конституции России. При этом в суде подчеркнули, что Россия по-прежнему остается под юрисдикцией Страсбургского суда. Что будет, если россияне больше не смогут обращаться в ЕСПЧ? Об этом моя коллега Любовь Чижова поговорила с людьми, чьи жалобы на пытки и нарушения уже находятся в Европейском суде по правам человека.
Согласно вердикту Конституционного суда, Конвенция о защите прав и свобод человека или, к примеру, основанные на ней правовые позиции ЕСПЧ подлежат реализации только при условии высшей юридической силы Конституции России. Означает ли это, что Россия теперь не будет исполнять решения Европейского суда? Адвокат Карина Москаленко настроена категорично. По ее мнению, для этого нет никаких юридических оснований.
Несколько раз мне уже за эти дни задают вопрос, как я отношусь к решению Конституционного суда, который сказал о необязательности решения Европейского суда. Конституционный суд такого решения не выносил. Это кто-то, наверное, неправильно прочитал. Некоторые принимают желаемое за действительное. В действительности решения Европейского суда как были обязательны для любого государства, члена Совета Европы, так и остаются обязательными для любого государства, члена Совета Европы. Это решается не в России, не в Финляндии, не в Италии. Это решается общим европейским домом, который называется Совет Европы. И в Совете Европы эти правила установили не мы, и не при нас, а нас. Мы вступили в это сообщество, мы приняли все законоположения Совета Европы, мы приняли юрисдикцию Европейского суда, мы приняли обязательность решения Европейского суда. Мы будем исполнять эти требования до тех пор, пока мы являемся страной, членом Совета Европы. Надеюсь, что это будет и дальше так.
Это было мнение адвоката Карины Москаленко. Мы поговорили с людьми, которые пожаловались на Россию в Европейский суд по правам человека и попытались выяснить, чего они ждут от европейского правосудия и что будет, если российская власть прервет связь между ЕСПЧ и обиженными государством гражданами. Заключенный Виталий Бунтов подал жалобу в ЕСПЧ в 2011 году. В 2002 он был осужден на 25 лет за убийство. Отбывал срок в Хабаровском крае, а в январе 2009 года его перевели в исправительную колонию номер 1 в Тульской области. Через год Бунтов написал своей жене Ирине письмо, в котором рассказал, как его пытают в колонии за отказ сотрудничать с администрацией. В конверт заключенный вложил собственные ногти, которые, по его словам, выдрали сотрудники ФСИН. 5 июня 2012 года Страсбургский суд вынес беспрецедентное решение по жалобе заключенного Бунтова и присудил выплатить ему 45 тысяч евро за моральный ущерб и 10 тысяч евро за судебные издержки. Жена Виталия Бунтова, Ирина, считает, что обращение в Европейский суд по правам человека спасло ее мужу жизнь, хотя издевательства над ним продолжаются.
Наша жалоба, видите, мы подали ее в 2011 году и подали после первых пыток, когда моему мужу вырвали ногти, и мы выиграли в Страсбурге, по данному факту суд признал факт нарушения статьи 3 конвенции, что пытки были, ногти были вырваны, и дело на контроле комитета министров до сего момента. Дело в отношении пыток, вот заявления по пыткам, они будут рассмотрены в первоочередном порядке. У нас, значит, после этих пыток происходят еще одни пытки, и мы подаем жалобу. И вот на протяжении всех этих лет 4 раза муж подвергался пыткам. Именно жестоким пыткам, бесчеловечному обращению. Мы непрестанно все эти годы туда посылали свои жалобы. Несколько раз мы просили срочные меры. И именно по факту самих вот в момент избиения мы просили вмешаться в Европейский суд. Это, конечно, нам очень помогало, потому что сразу было информировано правительство, непосредственно высшие эшелоны власти. Не просто вот региональное какое-то управление ФСИН, а уже власти РФ, то есть непосредственно уполномоченный при Европейском суде по правам человека в Российской Федерации. То есть и сразу была какая-то реакция. То есть они начинали фальсифицировать документы, то есть какая-то шла борьба, значит, какие-то судебные у нас тяжбы шли. И на данный момент у моего мужа настолько разрушено и загублено здоровье, что просто уже никаких сил нет терпеть. И внутри государства мы не нашли никакой защиты, никакой поддержки, потому что это коллективный обман, покрывательство. Но, тем не менее, у нас на руках большое количество доказательной базы именно фальсификации, а именно заявление, допустим, от якобы имени моего мужа, написано совершенно другими людьми, другой почерк, другая подпись. Фальсификация медицинских документов также у нас доказана. Мы сделали заключение по медицинским документам, заключение специалиста. Вот прямо отдали документы медицинские, которые правительство представило Европейскому суду, а Европейский суд, в свою очередь, нам, ну, обмен документами. Все эти факты нами были направлены в Европейский суд. Большая доказательная база, конечно, собрана, предоставлена туда. И Европейский суд принял решение вот в порядке правила 41-го. Это первоочередное безотлагательное решение нашей жалобы, потому что ситуация из ряда вон выходящая в отношении моего мужа. Нарушена, ну, порядка около 10 статей конвенции, в том числе и российского законодательства.
Это была жена заключенного Виталия Бунтова, Ирина. В июне 2012 года на нарушение прав своих подзащитных в Европейский суд по правам человека пожаловались адвокаты девушек из группы Pussy Riot. К тому времени организация Amnesty International уже признала Марию Алехину и Надежду Толоконникову узниками совести. В жалобе указали на нарушение 6 статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Девушки уже на свободе, они занимаются правозащитной деятельностью, помогая другим заключенным. Их жалоба в ЕСПЧ до сих пор рассматривается, и это единственная надежда на восстановление справедливости, считает Мария Алехина.
Жалоба заключается в незаконной посадке нас в тюрьму и, соответственно, проведении суда с нарушениями прав человека, в частности, вот то, что суд велся каждый день. И
наша жалоба доходит на той стадии, что Федерация, насколько я помню, предоставила возражение и предоставила ответы, да, на те вопросы, которые суд задал после изучения нашей жалобы.
Если предположить, что прервется связь между россиянами, желающими восстановить справедливость в ЕСПЧ, и между ЕСПЧ, как вы думаете, к чему это может привести?
Ну, довольно предсказуемая, в общем, история.
Этого можно было ожидать. Вектор политики, который проводится сейчас в России, он ясно показывает, что мнение Европы более не считается важным. И, соответственно, проводится внешняя политика в сторону развития взаимоотношений Китая, в частности.
Это была участница группы Pussy Riot Мария Алехина. Житель Чечни Хаважи Магомадов и его двоюродный брат Беслан Магомадов были задержаны чеченскими полицейскими в 2010 году. Их обвинили в убийстве полицейских, по словам родных, пытали, и они сознались в преступлении. Оба получили по 25 лет лишения свободы. В 2013 году Европейский суд по правам человека принял жалобу матери Хаважи Луизы Магомадовой, которая хочет вернуть своего сына.
История нашего сына была такая. В 2010 году мой сын и его двоюродный брат Беслан, он тоже сейчас сидит в Челябинской области, ему тоже дали 25 лет тюрьмы. Вот они вышли из дома, поехали в город. Там их незаконно их похитили и, короче, их пытали. Мы 5 дней искали, мы не знали, где они находятся. Ну, их похитили. Кто похитил? Как их называть? Полицейские, милиция, кто их похитил? Вот. Писали заявление, Бесланина мать писала, я, мы все писали заявление, ходили по прокуратуру везде. Они тоже нам сказали, что они ищут, найдут. Но вот через 2 дня, их 19-го похитили, через 2 дня к нам домой пришли, с дому тоже забрали 2-го сына. С работы забрали 4-го еще племянника, вот 2 моих и 2 двоюродных брата, вот 4 у нас. Они сидели. Тем, которых они позже забрали, тем по 2,5 года дали. Они отсидели, сейчас они за границу уехали. А этим по 25 лет дали. То, что они убивали сотрудников милиции, полиции. Током пытали, кипятком обливали. Заставляли их говорить то, что они не делали. Заставляли их признаваться в тех преступлениях, которые они не совершали. Вот по этому делу они и сидят. Мы доказывали, что они этого не делали, но почему-то получилось так, что их осудили. 25 лет дали одному и второму дали. Вот мы все суды, все инстанции здесь прошли, и кассационную жалобу писали, и надзорную писали. Нам никто не помог, мы решили написать Европейский суд. Мы хотим, чтобы оправдали, чтобы наша совесть была чиста. Наши дети никого не убивали, и мы хотим, чтобы наших детей освободили.
Это была жительница Чечни Луиза Магомадова. По статистике Европейского суда Россия занимает 1 место по общему числу жалоб и 21 место по числу этих жалоб на душу населения. В 2012 году в ЕС было принято около 11 тысяч жалоб из России, и с каждым годом их становится все больше, говорят эксперты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Челябинске расследуют гибель солдата-срочника, служившего в воинской части, расквартированной в поселке Шагол, рассказывает Александр Валеев.
19-летний Денис Оводов был призван в армию из челябинского пригорода Копейска год назад, в июле 2014-го. 2 июля вечером старший прапорщик Зайнудинов ударил его по голове. На следующий день парню стало плохо, его госпитализировали, а 13 июля он скончался в больнице от отека мозга. Только тогда информация об этом просочилась в прессу. Одной из первых о ней узнала правозащитница Валерия Приходькина, которая работает в школе призывника.
Офицеров мы и уничтожили. Специалистов, которых учили 5 лет, педагогики, правильное построение отношений, да, с теми же солдатами. Учили в училищах специально, а сейчас их нет. Зачем они нам нужны? Их надо кормить, одевать и обувать, квартиры обеспечить, детским садом обеспечить, школы и всем остальным прочим. Нам же проще иметь контрактника, балбеса. Деревенский с 0 образованием, 0 сознания, ни малейшее знание жизни. Еще как только вот перешли на этот год службы, у нас дедовщина стала еще больше. Салага там, слон что-то служил, черпак, потом дембель. Вот прослойка слон, черпак, вот это, исчезла. А сейчас прослужил полгода из грязи в князи, и тут же мы начинаем командовать. Такой же пришел следом за ним, на его же койку. И мы тут же начинаем вытворять все, что угодно.
Сослуживец Дениса, который просил не называть его имени, считает, что нечто подобное рано или поздно должно было произойти. Но не с Денисом, а с 31-летним прапорщиком Зайнуддиновым.
В принципе, это не первый случай был. Подходил там, давай тебе лося пробью. И все вот такое вот. Очень любил. Нехороший человек он был, старший прапорщик. Насколько я знаю, он подошел и попросил, когда Денис занимался в спортзалке, Он подошел и попросил, говорит, давай я тебе лося пробью. Этот отказался, и этот начал воздействовать, говорит, типа, я тебя буду фляжкой бить до тех пор, пока ты типа, лося не пробьешь. Жертва скрещивает руки на лбу ладонями, ну, как бы руки выгибаешь, чтобы ладони смотрели, допустим, на вас, а вы кулаком пробиваете в эти ладони. Это считается, типа, глушит голову.
Денис Соводов, по словам его приятеля и сослуживца, был на хорошем счету в части, и трудно было ожидать, что с ним может произойти такая трагедия.
Он был, можно сказать, один из лучших. Очень часто ходил в наряд караул, всю зиму проходил, а это на вышке стоять по 2 часа 4 раза за сутки в -27, в -28. Он устав отлично знал. То есть к нему как бы со всех отношение хорошее было. И офицеры его любили, как бы уважали вот за это. И в караул он попал один из первых. То есть он раньше всех выучил устав это. Но в то же время и активным. У него был первый разряд взрослый по футболу. Как бы со спортом он абсолютно дружил. Он здоровый был. Никогда ни на что не жаловался. И в санчасти за год он ни разу не лежал. Очень хотел дальше учиться.
Другой сослуживец Дениса, Александр Зинкевич, возмущен тем, как местные СМИ подали информацию об этом происшествии. Многие издания написали, что рукоприкладство последовало в ответ на нежелание исполнить приказ об уборке территории.
Никакого невыполнения приказания не было. Это был просто, ну, так сказать, немотивированный ничем поступок. Мотивированный тем, что, видимо, развлечься захотел. Подобные случаи бывали, но, как бы, опять же, никаких серьезных не было последствий, поэтому как-то все вот так проходило. Старший прапорщик решил, что-то сделать, так спросил, типа, что собираешься делать? Он так сказал, да просто ему лося пробил. Такие у него приколы бывают, это происходило в кладовой роты. Ну, как сказали, что, конечно, делать не стоит, всячески этому пытались там попрепятствовать. Ну, потом он нас все-таки выгнал. Что там дальше было? У меня вдруг остался, он вроде слышал какие-то шлепки, удары. Потом я, Денис вышел оттуда, я у него спросил, что там, сильно бил, не сильно, я сказал, нормально. С рассказа там другого очевидца, с третьего там удара все-таки смог попасть по ладоням. Потом фляжкой несколько раз ударил пустой.
После этого происшествия прошло около 19 часов, прежде чем Денису вдруг резко стало плохо.
Его унесли сначала в медсанчасть нашей части. На носилках. Его уже тошнило, у него температура сначала повысилась, потом упала, то есть пот, он весь мокрый был, насквозь просто форма была мокрая. Там оттуда из лазарета его достаточно быстро погрузили на машину и увезли в госпиталь. Под вечер уже того дня нас, как очевидцев этих событий, там быстро вызвали давать какие-то показания.
Против старшего прапорщика Зайнудинова возбуждено дело по пунктам А, В, части 3 статьи 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий». Александр Валиев для «Радио Свобода».
И в завершение нашей программы новости науки. На Большом адронном коллайдере сделано открытие, которое станет одним из главных, если не самым главным научным открытием года. Найдена новая частица – пентакварк. Пентакварк, в отличие от составляющих материю нейтронов и протонов, состоит не из трех, а из 5 кварков – самых мелких частиц вещества. Пентакварки искали 50 лет. Интерес к ним то угасал, то снова разгорался. Последний раз волну активного поиска этой частицы подняла работа российских ученых Дмитрия Дьяконова, Виктора Петрова и Максима Полякова. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Добрынину Максим Поляков рассказал непростую историю поиска пентакварков и сравнил их находку с обнаружением бозона Хиггса.
Молекулы состоят из атомов, атомы из электронов и ядер, ядра из протонов и нейтронов. А протоны и нейтроны состоят из кварков. Меньше их ничего нет. Но и в протоне, и в нейтроне всегда по 3 кварка. Существование частиц, состоящих из 4, 5 или даже большего количества кварков, законы физики не запрещают. Но их не могли найти больше полувека.
Вот эта кварковая модель, ну и само понятие кварков, это появилось в начале 60-х. Это вот придумал Гелман и такой ученый Цвайг. Безусловно, когда появилась кварковая модель, то самые простые как бы, группы 3 и 2, ну это было на поверхности, но они тут же предположили, что а почему не может быть больше, 5, 4 и так далее. И, безусловно, в статьях это написали, что такое возможно. Люди вот в течение, вот я не знаю, 60-х годов, пожалуй, до середины или даже начала 80-х активно их искали, такие объекты, но ничего не нашли. И после этого, вот где-то в середине 80-х, люди потеряли интерес. Вот знаете, есть такое издание, оно издается раз в два года, называется «Particle Data Group». Это такой огромный талмуд, где как бы, перечислены частицы, их свойства. И долгое время там был раздел для кандидатов, для пентакварков и тетракварков. Но в 86-м или даже 84-м они написали в этом издании, что поскольку до сих пор ничего четкого нет, то мы перестаем просто упоминать про эти объекты. И даже в то время люди стали думать, что а может быть все-таки есть какой-то закон, которого он просто не знает, который просто это запрещает.
Интерес к поиску пентакварков снова возродился в начале 2000-х годов благодаря работе, которую вы сделали с Дмитрием Дьяконовым и Виктором Петровым. А что это была за работа?
В 90-е годы мы работали над такой картинкой барионов. Да, барионы — это частицы типа протона-нейтрона. Да, и в то время как раз работал над такой картинкой бариона. Это барион как солитон. Солитон довольно-таки часто встречается в повседневной жизни. Это, скажем, волны цунами, нервные импульсы. Это такие нелинейные волны. И вот эти нелинейные волны, с их помощью можно описать протон-нейтрон. То есть в нашей картинке протон-нейтрон — это не просто три кварка, которые вместе, а, грубо говоря, три кварка внутри некой нелинейной волны. Ну и одним из следствий как бы нашего уравнения было то, что вот эта нелинейная волна должна связывать не только три кварка, а пять тоже. Отличие как бы нашего предсказания для таких пентакварков от предыдущих, что, во-первых, он должен быть довольно-таки легким, легче, чем люди думали. А самое главное, что он должен быть очень узким. Узкий означает долгоживущий. В 97 году мы собрались втроем, ну и как-то вот и пришли к выводу, что, ну, в конце концов, наши уравнения говорят такое необычное предсказание, поэтому давайте выйдем на путь. Словно, когда мы это опубликовали, тут на нас люди накинулись, глупости, необычно. Но, тем не менее, вот в начале 2000-х две группы заинтересовались этим предсказанием. Это вот одна группа Толи Долголенко в Москве, в ИТФе, а другая японская группа Такаши Накан. И вот они, вот эти две группы, были первые, которые объявили о том, что они видят.
Однако существование пентакварка тогда так и не было признано.
Ну, все это произошло в начале 2003 года. Долголенко и Накан, они объявили о наблюдении пентакварка. И после этого очень многие группы, они просто накинулись на это все-таки открытие, и поэтому все сразу этим занялись. После этого настал такой период эйфории. Одна за другой группы начали объявлять то, что тоже видят. Но я думаю, что в тот момент это была такая волна эйфории, и многие группы заявляли о своем наблюдении безответственно. Они как бы анализировали данные, но не делали проверок. А потом как бы наступило такое разочарование, когда они перестали видеть пентакварк. То есть они стали делать эксперименты с большей статистикой, с большими данными и перестали видеть. Ну и после этого, безусловно, как наступило разочарование. Где-то уже к 2006 году люди перестали этим заниматься. Группа Долголенко из Москвы и группа Такаши Накана в Осаке, они тоже сделали повторный эксперимент, то есть с большей статистикой, и опять же видят. Но общее мнение такое, что люди, грубо говоря, перестали этим заниматься.
Итак, предложенный вами пентакварк, сказать, перестали. Но теперь нашли какой-то другой?
В квантовой термодинамике есть два типа кварков. Есть легкие кварки, есть тяжелые. Легкие считаются up-down и strange, а очарованные, там, beauty и top — это тяжелые. Но у них масса в десятки раз встречается, их сотни. В 1997 году мы занимались пентакварком, сделанным из легких кварков. А в 2010 году Дмитрий Дьяконов, он эту как бы модель обобщил, включив один тяжелый кварк, очарованный шар. И действительно там тоже есть предсказания для пентакварка, уже с одним тяжелым кварком. Я не знаю, его, кажется, еще не искали. А то, что сейчас обнаружили, это пентакварк, где два тяжелых. То есть это не буквально наш, но я думаю, что нашу модель можно обобщить на случай двух тяжелых кварков.
На этот раз экспериментальный результат убедителен?
Я прочитал статью, и выглядит очень убедительно. Да. То есть, ну, безусловно, там я теоретик, не экспериментатор. Может, там много подводных камней, но так выглядит очень, очень все хорошо.
А можно ли сравнить открытие пентакварка с открытием бозона Хиггса?
Ну, бозон Хиггса — это из разряда запланированных открытий. А это все-таки было некое неожиданное. То есть это, на самом деле, никто не предсказывал, никто не обсуждал. В отличие от бозона Хиггса, это открытие неожиданное. К чему это приведет? Давайте вот зададим вопрос, а к чему привело открытие бозона Хиггса? Более-менее ни к чему. Опять подтвердили, что стандартная модель, она стандартна и работает. Нет никакого нового прорыва. А здесь, ну, сейчас рано говорить, к чему это приведет, но где они там могут проявиться в космологии и так далее, это возможно. Но это пока спекулятивно.
С физиком Максимом Поляковым беседовал корреспондент «Радио Свободы» Сергей Добрынин. На этом наша программа завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».